по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 961-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Я очень жалею, что вот песенки, которая была у нас в эфире перед началом интернет-трансляции, да, есть трансляция на сайте theos.fm, если вдруг в интернете что-то не работает, если вдруг в группах что-то не работает, просто заходите на theos.fm и слушайте там. Так вот, перед началом трансляции шла совершенно замечательная песня. Я вот искренне жалею, что мы не можем поставить ее сейчас в трансляции. Я бы просто попросил наших звукорежиссеров взять и запустить ее, но нельзя этого делать, потому что YouTube и прочие соцсети нашу трансляцию прервут. Но как раз эта песня замечательно нас подвела к тому, о чем мы сегодня с вами должны говорить. Вот лучшего подхода представить себе невозможно. Песня была про то, что, вообще говоря, если мы надеемся чего-то заслужить перед Богом, если мы надеемся чего-то добиться перед Богом, если мы надеемся заслужить свое спасение, то это просто такая наша самонадеянность и ничего больше. Бог спасает нас по своей любви, Бог спасает нас по своей благодати. Но при этом Бог также ожидает от нас соответствующей жизни. Если мы верующие люди, если мы христиане, то мы и жить будем соответствующим образом. Господь этого от нас ожидает. Не для того, чтобы нас спасти, но потому, что мы уже спасены. Я тут, заслушавшись песенкой, забыл про все остальное. Я забыл сказать о том, что мы читаем Библию от начала до конца. За 5 лет мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем послание к евреям. Сейчас 7 глава. Мы сегодня будем говорить про священника по чину Мелхиседека. Но мы закончим вот этот замечательный разговор, который у нас начался в связи с 6 главой. Разговор был про то, можно ли потерять спасение, и вот это большая-большая тема, интересная и важная тема. Мы с вами отметили две крайние такие точки зрения. С одной стороны, это точка зрения, будто вот Бог спасает нас, потому что мы такие хорошие, а все наши дела будут взвешены на весах, и потом Бог разберется, да, вот в какую сторону перевесит. Ничего подобного, потому что мы спасаемся не по делам. Но с другой стороны, есть точка зрения, которая среди некоторых христиан, не всех, но некоторых христиан, к сожалению, популярна, о том, что так, вот спасение – это такая страховка на вечность. Ну, то есть Бог дал нам возможность застраховаться, мы страхуем свою жизнь здесь, мы еще купили себе вечную страховку, но вот мы таким образом получили спасение. Понимаете, какая штука, друзья мои? Если человек считает, что вот я получил спасение, и теперь я могу жить как раньше, теперь никак это влияние никакого на мою жизнь не окажет, тогда человек что-то не понял. Тогда очень большая проблема, очень большой вопрос, получил человек спасение или нет? Знает человек Иисуса Христа или нет? Ну, ведь в семейной жизни вы же не говорите, я обращаюсь сейчас к мужчинам прежде всего, да, вы не говорите, слушайте, я, пожалуй, сейчас буду хорошо относиться к жене, чтобы она меня ужином накормила. Вот потому что иначе, если я буду к ней плохо относиться, она меня ужином не накормит. Ну, не так же устроена семейная жизнь, правильно? А женщины, дорогие, сестры, дорогие, вы же не говорите, ну, я, пожалуй, буду отвечать мужу, я, пожалуй, буду послушна мужу, а вот для того, чтобы он мне чего-то такое дал, там, не знаю, зарплату принес. А то ведь иначе он зарплату не принесет. Вот я не буду послушен, он зарплату не... Оно же не так устроено, правильно? То же самое и со спасением. Если человек говорит, я буду слушаться Бога, я буду это делать просто для того, чтобы Бог меня наградил, тогда тоже что-то в нем не так. Тогда тоже он не понял чего-то очень важного в этих отношениях с Богом. Это же не для того, чтобы он наградил. Это для того, это потому, что мы его любим. Это потому, что он возлюбил нас, и мы отвечаем на его любовь. Вот Это все очень важно увидеть. И у нас много интересных писем, интересных комментариев. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы можете слушать или смотреть эти программы. Так вот, в ваших комментариях здесь есть очень интересные вещи. Я кое-что прочитаю. Вячеслав Пушин, например, пишет: «Бог начатое дело совершит до конца». Да, и Вячеслав, это его история, это его дело. Жанна как раз пишет по поводу того, что многие из нас полагают, что нужно заслужить спасение. А спасение не нужно заслуживать, спасение дано нам по любви. Но дальше, соответственно, если человек это понял, если человек это принял по-настоящему, принял сердцем, принял не только разумом, да, но и сердцем, то он и жить будет по-другому. И Дух Святой будет действовать в жизни этого человека. Будет он совершенным сразу в этой жизни, на этой земле? Нет. Он не будет совершенным на этой земле сразу. Но он не сможет уже жить, как раньше. Ну, ровно так же, как женатый человек, мужчина женатый, женщина замужняя, уже не будет жить, как неженатый или незамужняя. Жанна продолжает: «Как же это сильно на самом деле, когда понимаешь, что спасение – это дар Бога». Да, дар, это дар, и дар, который мы еще и с удовольствием принимаем. Дар, который дает нам возможность просто остановиться и задуматься о том, кто он, кто такой Бог. Наталья Пыжук продолжает: «Иисус Христос совершил спасение для всех людей на Голгофском кресте. Но выбор принять спасение зависит от самого человека. Воспользоваться или нет этим спасением. Если человек принял спасение, то он не прилагает усилия, чтобы учиться». Если человек принял спасение, но он не прилагает усилия, чтобы учиться из Слова Божьего, и дальше, для чего же укрепляться в вере? Не для того ли, чтобы, укрепляя веру, через познание Слова Его, мы укреплены были, укоренены в... возрастаем и преображаемся. Появляются плоды, которые нам очень хочется иметь. Любовь Божия, мир, радость, долготерпение, кротость, смирение. Знаете что? Да, вот человек, который говорит: «Да я спасение получил, ну и, собственно, все». Знаете, на что это похоже? Это похоже вот на что. Кто-то вам говорит, какой-то, ну, я сейчас, это, конечно, любая аналогия страдает, да, нет совершенной аналогии. Ну, вот, допустим, я начал сегодня обращаясь к мужчинам, обращаюсь сейчас к женщинам, вот сейчас, в следующий момент. Вот, допустим, кто-то говорит: «Знаешь что, я люблю тебя». А вот мужчина женщине говорит: «Я люблю тебя», говорит он девушке, «а я хочу сделать тебе предложение». И вы знаете также, вы девушка, вы знаете, что у него есть квартира, машина, еще что-то. Вот, он говорит: «Будь моей женой». А вы ему отвечаете следующее: «Знаешь что, давай так, вот я твоей женой буду, я этот штампик в паспорте поставлю, но дальше, короче, мне нужна твоя квартира и твоя машина, а сам отвали. Вот дальше мне ничего не нужно». Или я, кстати, помню, как-то в аэропорту давным-давно сидел в кафешке, и две девчонки сидели за соседним столом, они разговаривали так громко, что не услышать это было невозможно. То есть, ну, знаете, нужно было, не знаю, беруши вот в уши вставить, да, для того, чтобы не услышать. А так было слышно. И вот одна другой жаловалась. Она говорит: «Я хочу парня, и, может быть, я хочу также мужа тоже, может быть, и мужа». Я говорю: «Я не против, но только чтобы он меня ни в чем не стеснял. Вот чтобы я как жила до него, так и жила сейчас, но только чтобы деньги были». Вот понимаете, когда мы это слышим, когда мы думаем об этом в применении к человеческим взаимоотношениям, это кажется диким, но восприятие спасения просто как страховки, которую дает Бог – это же примерно то же самое. Это настолько же простите, пожалуйста, за такую фразу, такое слово здесь, это настолько же безумно. Вот давайте просто задумаемся об этом и постараемся это услышать, постараемся это понять. Была просьба, причем очень настойчивая просьба, просили нас рассказать, прокомментировать, что же тогда значит притча о 10 девах. Значит, вот помните, да, Евангелие от Матфея, 25 глава, 5 дев разумных, 5 дев неразумных. Дело в том, что эту притчу часто действительно используют, когда говорят о потере спасения. Ну, во-первых, это не о спасении. И уж никак не о потере спасения. Давайте, да, часто говорят о том, что, смотрите, вот были девы, которые были разумны, которые бодрствовали, и девы, которые были неразумны, девы, которые не бодрствовали. И, соответственно, вот те, которые бодрствовали, они вошли в спасение, те, которые не бодрствовали, они это спасение потеряли. А в конце этой притчи, это 25 глава Евангелия от Матфея, 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». А бодрствовать, да? Давайте прочитаем эту притчу, потому что... Да, я здесь, кстати, хочу все-таки сослаться на наши уже вышедшие программы, потому что мы это все обсуждали. У нас есть программа, вы легко ее можете найти на сайте theos.fm, в приложении Theos, а еще легче в нашей группе ВКонтакте, в плейлисте по Евангелию от Матфея, 25 глава. Мы там обсуждали это довольно подробно. Это притча, которую Христос рассказывает израильтянам. Это про Израиль. Но я хочу, естественно, она имеет отношение также и к нам. Теперь вопрос, какое отношение? Давайте прочитаем. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». А я обращу сразу ваше внимание на то, что вышли все. Светильники были у всех. Мы сейчас увидим разницу между разумными и неразумными. И она, эта разница не в том, что иногда предполагают. Второй стих. «Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла». Вот, друзья, разница. 4 стих дальше. «Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Разница между разумными и неразумными в том и только в том, что они взяли масло, а другие нет. 5 стих. «И как жених замедлил, то, внимание, задремали все и уснули». Вот если кто-то вам пытается сказать о том, что, понимаете ли, вот масло, извините, вот разумные девы, они не спали, они постоянно бодрствовали, и бодрствование – это в том, чтобы не спать. Есть даже определенная такая, сейчас этого уже меньше, но, может быть, кто-то из вас с этим сталкивался, у христиан более старшего поколения, такая штука, что, ну вот, нельзя спать по жизни, не стоит спать по жизни, просто уже сказано, чтобы бодрствовать. А обратите, пожалуйста, внимание на то, что была ночь, и уснули в какой-то момент все, но готовыми оказались разумные, не потому, что они не спали, нет, они тоже спали, но потому, что у них было масло. Они об этом позаботились. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Все поправили светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Я обращу ваше внимание еще и вот на что. «Сколько-то масла в их светильниках было». 8 стих говорит о том, что светильники гаснут. То есть зажечь они их смогли. Они не взяли дополнительное масло. Или они не заполнили эти светильники до конца. Это примерно... Знаете, вот я сейчас вам переведу такую вот эту притчу про разумных и неразумных дев на современный язык. Потому что светильники, масло, все это нам немножко далеко, к сожалению. Ну, как к сожалению, да, другие времена просто у нас. Значит, 10 дев... девушек, и они должны были идти снимать свадьбу. Снимать, в смысле, вот фотографировать или делать видеосъемку. Ну, пусть они делают на телефоны. Ну, современные телефоны вполне можно сделать. Вот. И вот 5 из них перед этим подзарядили телефоны, а еще и взяли с собой вот эти внешние устройства, как называются у нас, да, блоки питания, зарядные устройства внешние, батареи, внешние батареи. Опять не подзарядили. И вот неразумная дева, она приходит туда, где ей нужен будет телефон. И она смотрит, у меня 10%. Ребята, у кого есть блок питания? А вот эти разумные говорят, как в этой притче, 9 стих. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Ну вот у нас все это разрядится, да, вот тогда и у вас, и у нас разрядится. А вот, и, соответственно, эти девы пытаются что-то купить, пытаются что-то сделать в последний момент, и они не могут это сделать, потому что вот они покупают, они даже купили, они пришли, да, но им потом говорят, что вот идите отсюда. А на этом все заканчивается. Значит, что здесь происходит? Почему, о чем это речь, о чем эта притча, да, в этом контексте? Евреи, да и не только евреи, кстати, да, мы же говорим о том, что это применимо и к нам. Они считали, что покаяться всегда успеем. Но многие из нас, к сожалению, считают, что покаяться всегда успеешь. Ну вот, как же, все нормально будет. И Царство Небесное будет подобно вот этой ситуации, когда выбор сейчас, выбор при жизни. Мы будем служить Богу, мы ответим Богу «да». Вот этот наш телефон, внутренний телефон, он будет заряжен Духом Святым. Мы получим спасение, которое дает нам Бог. Или мы будем как неразумные девы. А неразумные девы, они ведь знали, что масло понадобится. Но они знали, что телефоны понадобятся для съемки. Но они не позаботились зарядить. К сожалению, сегодня в этом мире, и вот тут я говорю совершенно серьезно, немало людей таких неразумных. Ведь иудейский народ был окружен Божьим свидетельством. Да, об этом было известно. Ничего нового, принципиально нового, в общем, не было. Принципиально новым было уже то, когда Иисус пошел на крест, принял смерть за грехи и воскрес из мертвых и вознесся. Вот это было принципиально новое. Но ко временам 25 главы Евангелия от Матфея это был вопрос. Вот я сейчас принимаю решение, или я его буду откладывать? Откладывать будет поздно, потому что жених придет. Так что это не про людей, которые... Ну, понимаете, вот неразумие в том, что они были спасены, а потом они уснули, а потом они расслабились. Уснули все. Вопрос в том, что одни приняли решение заранее, а другие нет. Одни поставили эти телефоны на зарядку, а другие решили, вот как получится, так и получится. Кстати, вот эта аналогия с телефоном, она не моя. Я слышал его в одной из проповедей в интернете, я не помню уже у кого, но она очень хорошая, потому что она еще одну вещь дает. Еще одну параллель позволяет провести. Когда нам надо поставить телефон на зарядку, вы знаете это ощущение? Ой, надо бы сделать. А потом забываешь, и все, в самый неподходящий момент он разряжается, и ты ничего уже не можешь делать по этому поводу. Вот аналогия здесь с тем, как люди зачастую откладывают обращение ко Христу. Ну да, надо бы, и обязательно как-нибудь. И все. Понимаете, да? Вот, еще одна тема. Так, сейчас посмотрю, по времени мы еще успеем эту тему сделать, да, рассказать об этом. Да, успеем, конечно. Сегодня успеем. Еще одна тема – это любовь. Задает вопрос. Я думаю, это тоже связано с потерей спасения. Это Откровение Иоанна Богослова. Это у нас 21 глава. Любовь просит прокомментировать 7 стих. Я, пожалуй, начну с Я начну с 5 стиха. Откровение Иоанна Богослова, 21, начиная с 5 стиха. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Видите, даром. То есть ты приди. Если тебе нужна эта вода, если тебе нужен источник воды живой, вот ты просто приди. Проблема не в том, что Бог не дает людям испить этой воды. Простите, проблема в том, что люди не приходят. Вот дальше. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Просят прокомментировать. Я думаю, что главная тема это кто такой побеждающий. И тут интересно сделать некоторые такие сопоставления с другими текстами. Потому что вот этот рефрен, этот повторяющийся такой мотив, да, вот он есть. Смотрите, 2 глава, 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». А это про побеждающего. А «Имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Дальше. Здесь же, 3 глава. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками», читаем мы здесь, «и будет пасти их жезлом железным» и так далее. «А побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Это удивительные слова, это уже 3 глава. «Побежающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». И еще одна вещь, это еще один момент, 21 стих 3 главы. «Побеждающему дам...» Послушайте, вот только послушайте. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Я предполагаю, что речь идет о тех наградах, которых Господь удостоит побеждающих. И штука-то в том, что победа эта доступна каждому из нас, если мы будем тверды в нашем уповании, если мы будем продолжать уповать на Господа, если мы будем приближаться к Нему, если мы будем отвечать любовью и послушанием на Его любовь. Вот это то, что открыто нам с вами. Понимаете, очень странная жизнь человека, который говорит, я спасен, а больше меня ничего не интересует. Тогда вопрос, а спасен ли он вообще? Будем молиться и читать Писание вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и да будет честь и слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 961-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в послании к евреям, мы с вами подходим к 7 главе. Мы читали о двух сигналах об опасности, о двух предупреждениях. Во-первых, это опасность утратить слух. Во-вторых, это опасность отпасть, отступить в такое состояние, где люди потеряют свои небесные награды. Они перестанут идти с Иисусом Христом. Была также еще опасность усомниться, о ней мы читали раньше. Еще раньше было про опасность плыть по течению. И люди, плывущие по течению, начинают также и сомневаться. Дело в том, что эти опасности связаны друг с другом. Понимаете, невозможно читать и изучать Божие Слово и при этом продолжать сомневаться. Потому что изучение Божьего Слова укрепляет нашу веру. Ну а эти люди стали сомневаться. И в какой-то момент потеряли слух. Они были младенцами. Их жизнь стала такой, что они уже не могли свидетельствовать об Иисусе Христе. Это реальная опасность. Ну и вот 7 глава. В этой главе автор подходит к одной из наиболее сложных и чрезвычайно важных тем. И сейчас, подходя к 7 главе, давайте задумаемся вот о чем. Что значит для нас вообще в принципе послание к евреям? В чем его основной смысл? Понимаете, даже в евангельских церквях, где очень много говорят о смерти и воскресении Иисуса Христа, вот этим учением, к сожалению, пренебрегают. А мы-то ведь призваны поспешить к живому Христу, который находится сейчас одесную Отца и ходатайствует за нас. Ведь Христос не только воскрес, Он также и воссел по правую руку Бога Отца. И сегодня у Него есть служение, обращенное к нам, служение, направленное совершенно конкретно на нас. Именно об этом служении мы забываем. Именно этим служением пренебрегают сегодня зачастую даже в евангельских церквях. И насколько это служение реально сегодня лично для вас и лично для меня? Именно это и есть проверка нашей христианской жизни. Апостол Павел противопоставляет два священства – священство Мелхиседека и священство Аарона. Обратите внимание, в случае Мелхиседека в центре сравнения стоит именно личность, а в случае Аарона речь идет не о личности, а о деле священника. Говоря о Мелхиседеке, мы мало что можем сказать конкретно о его служении. Мы кое-что можем сказать о нем самом. Есть характеристика его самого. Говоря об Аароне, однако, мы видим совершенно другое. Мы видим скорее его служение, его место. Итак, Мелхиседек – это все-таки скорее личность, а Аарон – это скорее служение. Читаем 7 главу послания к евреям, 1 стих. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей». Давайте с вами здесь остановимся, и я хочу сразу обратить ваше внимание на слово «ибо». Это одна из тех связок, которые так любит апостол Павел. Я еще раз повторяю, что исхожу из авторства апостола Павла, то есть именно он написал послание к евреям, хотя я знаю, что кто-то из вас, скорее всего, со мной не согласится. И вот эта связка «ибо», потому что, поскольку, перебрасывает мостик между тем, что говорилось до сих пор, и тем, что говорится дальше. То, что будет дальше, связано с предыдущим текстом. И нам поэтому нужно вернуться назад, к 20 стиху. Ну а по-хорошему еще раньше, я думаю, прямо к 17 стиху, к началу разговора о Мелхиседеке. Именно это мы сейчас и сделаем. 6 глава, 17 стих, давайте его прочитаем. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». На самом деле у Бога, как мы с вами уже отмечали, нет необходимости клясться. Однако он все-таки клянется. И поэтому очевидно, что происходит нечто важное. И Бог хочет показать также и нам с вами, насколько это важно. И здесь говорится, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Мы с вами также уже говорили про эти две неизменные или непреложные вещи. Это, с одной стороны, смерть и воскресение Иисуса Христа, и, с другой стороны, Его вознесение и ходатайствование за нас сегодня. Это, по сути, четыре великие истины, объединенные в две пары. Именно они дают нам уверенность. Они дают нам настоящее прибежище. Мне кажется, что у нас порой это прибежище получается каким-то половинчатым. Мы проповедуем смерть и воскресение Иисуса Христа. И это действительно так. Это действительно основа, это столб нашей христианской веры. Но мы порой забываем о вознесении и ходатайствовании Иисуса Христа. Особенно о том, что Христос сегодня ходатайствует за нас. Ходатайствует Он за нас постоянно. Тут интересная фраза в 18 стихе «прибегшие взяться». Эта фраза сразу напоминает нам и книгу чисел, и книгу Второзакония. Например, книга чисел, 35 глава, Второзаконие, 19 глава, ну, также и книга Иисуса Навина, 20 и 21 главы. Там говорится о городах-прибежищах. Эти города, по сути, стали прообразом Иисуса Христа, в котором грешный человек находит убежище, укрытие от смерти. И у этих городов была весьма примечательная функция. Если кто-то случайно убил человека, то он мог прийти в город-убежище, и его судили старейшины рода. И если его оправдывали, то он мог уйти из города-убежища. Однако уйти он мог только после смерти первосвященника, при котором происходили эти события, и после прихода другого первосвященника. Видите, какая картина в этом для нас сегодня? Мы знаем, что Христос наш первосвященник. Я уже приведен к Божьему суду. Мне не надо этого ждать, это фактически уже совершилось. И Божий суд признал меня виновным. Я грешный человек. И наказание, которое было мне назначено, это смерть. И, кстати, смертный приговор даже уже и исполнен. Христос понес на себе эту смерть за меня. Он умер за мои грехи, Он понес на себе мой приговор. Теперь я свободен и, как этот человек, избавлен от возмездия за грех. И за этот грех я никогда не должен буду отвечать. И я свободен, чтобы идти в мир и служить Богу. И у меня теперь есть новый первосвященник, потому что Христос умер, но и воскрес. Я могу воззвать к воскресшему Христу. Я могу обратиться к Нему. Смотрите, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о прообразах и прототипах. Многие христиане во всем этом не любят разбираться. Какие-то прообразы, какие-то типы. Это сложно, особенно для младенцев. Младенцам нравится молоко. Коротенькие, простенькие проповеди, ну, например, по 22-му псалму или по Нагорной проповеди. Ну, типа, хорошо себя веди, будь хорошим мальчиком, будь хорошей девочкой, будь примерным гражданином, ни с кем не ссорься, не влипай во всякие истории, не получай штрафов, и тогда ты будешь кандидатом на спасение. Бог такой посмотрит на тебя, похлопает тебя по плечу и скажет: «Ну, какой ты молодец! Хорошо ты жил на этой земле. Возьми теперь с полки пирожок. Ну, или возьми с полки спасение». У нас сегодня немало людей, которые вот так и рассуждают. Причем штука в том, что эти люди бывают и в церкви тоже. Однако наше-то дело – расти и развиваться. И мы с вами сейчас будем говорить о прообразах. Прообраз – это, по сути, картина или изображение – моего Спасителя. Это, если хотите, такая книжка с картинками. Кто-то усомнится. А не отклоняемся ли мы от Писания? Есть ли мысль о типах, прототипах или прообразах в самой Библии? Конечно, не отклоняемся. Это библейская идея. Послушайте, например, первое послание к Коринфянам, 10 главу, 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Вот слово, которое переводится здесь как «образы», по-гречески слово «typos», то есть «тип» или «типы». На самом деле в прошлом происходили миллионы, миллиарды разных событий. Однако Бог в священной истории большинство из этих событий не стал записывать. Он записал именно то, что нам было с вами необходимо. То, что дает нам с вами возможность возрастать в познании Бога. Так что здесь перед нами замечательный прообраз, замечательная картина. Давайте вернемся к посланию к евреям и прочитаем в 6 главе 19 и 20 стихи, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Итак, у нас есть первосвященник. Он вошел за завесу. Он воссел по правую сторону Бога Отца. Разница между Аароном и Господом нашим Иисусом Христом состоит в следующем. Аарон ни разу не садился, когда служил. В святилище ведь не было стульев, не было кресел. Да, было, конечно, одно седалище. Оно называлось «седалище милости». Это крышка ковчега Завета. Но там присутствовал Бог. И Аарон поспешно входил и поспешно выходил. Он не проводил в святая святых много времени. Ну а у нас с вами есть лучший первосвященник. Он вошел, он воссел, он совершил и завершил искупление. Он пролил там свою кровь. И сегодня есть седалище милости. Он ходатай за нас. Вот это, друзья мои, уже далеко не духовное молоко. Это реальная твердая пища. Это настоящая духовная трапеза. Это не про то, что мне можно и что мне нельзя. Это не про то, как мне быть просто хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Это нечто куда большее. Это прежде всего не про меня даже. Это про служение Иисуса Христа сегодня. И про те причины, которые объясняют нам это сегодняшнее служение. Да, конечно, все это применимо к нам. Но мы начинаем со Христа. Мы говорим прежде всего о Христе. Мы смотрим прежде всего на Христа. Понимаете, когда христианская проповедь обращена к нам, это хорошо, это правильно. Но не путайте, пожалуйста, две вещи. С одной стороны, проповедь, которая обращена к нам. С другой стороны, проповедь, которая просто про нас. Подождите, а что? Разве христианская проповедь не должна быть про нас? Конечно, должна. Или точнее, она должна касаться нас. Но прежде всего, христианская проповедь, да, она обращена к нам, но она об Иисусе Христе. Именно Он в центре христианского слова, именно Он в центре христианской проповеди. И дальше все это будет касаться нас. Проблема многих современных проповедей не в том, что они короткие, даже не в том, что они простые, а в том, что они не об Иисусе Христе. Они о нас, о том, как нам жить, о том, как нам себя вести, о том, как нам получить наилучшее в этой жизни, да еще и зацепить жизнь вечную. Подлинная же христианская проповедь – это слово о Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первый стих 7 главы прочитаю еще раз. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей». Прежде чем комментировать этот стих, сделаю еще одно наблюдение. Бог в разное время, в разные исторические периоды, по-разному выстраивает отношения с человеком. Это так называемое учение о диспенсациях, о разных периодах в отношении между Богом и человеком, если хотите, в Божьем домостроительстве или в Божьем домохозяйстве. Есть люди, которые считают учение о диспенсациях ересью. Однако я об этом и проповедовал, и проповедую, потому что эта идея непосредственно библейская. И мы видим подтверждение этой идеи на каждом шагу. Еще в Ветхом Завете первосвященником был Аарон. И стояло совершенно реальное святилище. Был сначала такой шатер, ну а потом позже был Иерусалимский храм. Было совершенно реальное место, где являлась Божья слава. Сегодня же у нас тоже есть первосвященник, но он не служит ни в каком здании на земле, и ни в каком шатре, это точно. Он восседает по правую руку от Бога, и он находится там прямо сейчас. Какова сегодня ваша вера? Вы возрастаете в благодати? Иисус Христос, восседающий одесную Бога Отца, стал ли Он для вас сегодня реальностью? Это действительно духовный пир. Это очень вкусная, очень сытная, очень полезная пища. И Бог дает нам ее бесплатно, безвозмездно. Проблема только в том, что мы зачастую не готовы ее принимать. Итак, мы видим изображение Мелхиседека. Указание на него было в Ветхом Завете, в книге Бытие, 14 глава. И там говорится о нем всего лишь один раз. И знаете, честно говоря, я бы просто его не заметил. Или я бы просто его забыл. Однако Дух Божий не забыл его. И вот мы доходим до 109-го псалма и читаем пророчество о нем. О том, что Мессия, Господь Иисус Христос, это священник по чину Мелхиседека. И он грядет. Давайте прочитаем 109-й псалом, 4 стих. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот снова появляется Мелхиседек. Мы про него могли уже забыть. И о грядущем Мессии говорится, что он священник по чину Мелхиседека. Это, конечно, пророчество. И исполнение этого пророчества в Иисусе Христе. Теперь он, священник по чину Мелхиседека, пришел. И мы живем во времена его священства. Так что здесь, в послании к евреям, о нем немало говорится. Мы уже читали о нем в 5 главе послания к евреям, стихи 5 и 6. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И дальше, в 10 стихе, «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». И в 20 стихе 6 главы о нем тоже говорится: «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». И здесь, в 7 главе, автор куда более подробно говорит о Мелхиседеке. Я считаю все же, что ключевой стих в 7 главе – это стих 17. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». И мы с вами будем говорить о Христе как священнике по чину Мелхиседека. И для этого нужно как можно больше узнать про самого Мелхиседека. Седьмую главу можно подразделить на несколько разделов. В первых трех стихах говорится о том, что Христос – это вечный священник, поскольку он по чину Мелхиседека. Дальше, в стихах с 4 по 22, о том, что Христос – совершенный священник. И дальше, в стихах с 23 по 28, Христос в своей личности является и вечным, и совершенным священником. И вот мы с вами говорим о священстве Христа. И мне кажется, вот этим его служением сегодня очень и очень пренебрегает церковь. Давайте же вернемся к книге Бытие, 14 главе. Вы помните, что Лот, племянник Авраама, переселился в Содом? В 14 главе говорится о первой войне. И перед нами цари Востока, которые объединяются в союз и воюют против царей Запада. То есть против тех, кто были при Мертвом море. Ну и цари с Востока побеждают. И они захватывают и людей, и богатство западных городов. И вот Аврааму стало об этом известно. Авраам узнал, что его племянника Лота уводят в плен. И тут Авраам сделал достаточно необычную вещь. Оказывается, у него было немало слуг. Он был очень богатым человеком. он мог вооружить 318 мужчин. То есть, на самом деле, в его доме, в широком смысле этого слова, людей было гораздо больше, потому что у этих мужчин были и жены, и были и дети, так что 600-700 человек точно. Так вот, 318 человек вооружает Авраам, и он нападает внезапно на царей Востока и одерживает победу. На самом деле, он хотел лишь одного. Он хотел освободить Лота. Но при этом он также освободил жителей Содома и также и других городов. Читаем книгу «Бытие», 14 глава, 17 стих. «Когда он возвращался после поражения Кедор-Ла-Омера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская». Полагаю, что Авраам в этот момент находился в серьезной опасности, потому что царь Содомский вышел ему навстречу не случайно. Цари Содома и Гоморры сделают ему некоторое предложение. Они захотят, чтобы он стал их союзником. И это при том, что Авраам на самом деле был весьма автономен. И вот тут совершенно неожиданно появляется Мелхиседек, царь Салима. Часто предполагают, что Салим – это Иерусалим. Когда-то я тоже стоял на такой позиции, однако сейчас я все-таки склонен думать, что это не так. Все-таки Салим – это в данном случае не место. Слово «салим» или «шалом» означает «мир». И параллель к этому – послание к евреям, 7 глава, 2 стих, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени «царь правды», а потом и «царь Салима», то есть «царь мира». Знаете, если бы это был действительно Иерусалим, то автор послания к евреям обязательно об этом сказал бы. Это было важно для его читателей того времени. Ну а так, перед нами человек, который мог установить мир в те дни. И вот это важно отметить, говоря про Мелхиседека. Он был царем Салима. И такое место, Салим, могло быть где угодно. Однако первично здесь все-таки значение самого слова. Салим – это мир. И он также священник Всевышнего Бога. И еще царь праведности. Потому что именно таково значение слова Мелхиседек. Мелек – царь, цедек – праведный. Значит, Мелхиседек – либо праведный царь, либо царь праведности. Кстати, пророк Иеремия говорит о Боге Яхве, как нашей праведности. И вот здесь перед нами и царь мира, и царь праведности. И он священник Всевышнего Бога. И скоро мы с вами поймем, что это значит. Я хочу, чтобы вы это увидели. Он священник Всевышнего Бога. И он вышел, чтобы встретить Авраама. И он вынес Аврааму хлеб и вино. И вот два древних патриарха, Мелхиседек и Авраам. И они празднуют вечерю Господню. Они ожидают пришествия Иисуса Христа за 2000 лет до того, как Христос пришел на землю. И они смотрят вперед. Ну а мы с вами сегодня тоже принимаем причастие, но уже через 2000 лет после пришествия Христа. Вот вам два достойных человека, и они совершают вечерю Господню. Вы попросите меня это объяснить? Это невозможно. Однако мы замираем в глубоком трепете и поклонении перед Богом. Именно здесь вера восходит на свои высоты. Именно здесь та великая трапеза Божьего Слова, о которой мы с вами говорили. И пусть Господь благословит все это для нашего сердца. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.